Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Добрый еще раз вечер, дорогие слушатели. Совместная программа, как всегда, по четвергам. Радио «Вера» и музей, исследовательский центр «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор музея. И Алексей Пичугин. Наш гость, протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, в Москве, в Столешниковом переулке, здесь, в этой студии. Отец Александр, бывали случаи, когда там, за границей, издавались книги или печатались, делались какие-то публикации в журналах, не ставя в известность здесь, в Советском Союзе, автора? То есть человек не знал, что там, на Западе, вышла его публикация.
И это ведь, я так понимаю, иной раз могло быть медвежьей услугой автору.
Ну, по-разному. Я тут, так сказать, в это особо не вникаю, так что примеров привести не могу. Но, во всяком случае, книгу «Сын человеческий» под псевдонимом Андрей Боголюбов отца Александра Мени издали, по-моему, даже без его ведома.
Я тоже про это слышал.
Да. Так что это могло быть, но в данном случае никаких медвежьих таких услуг не было. Была, наоборот, такая очень хорошая помощь, и в сущности сбывались слова отца Александра Меня, сказанные еще в 1958 году, когда многие его друзья говорили: «Алик, что ты тратишь время на писание этих книг? Ты же понимаешь, что они никогда не могут быть изданы вот в наших условиях». На что отец Александр отвечал, что если у нас будет что сказать о нашей вере, Бог найдет пути для того, чтобы это наше слово пошло к людям. И действительно так вот и произошло. Господь нашел эти пути, так что трудиться надо всегда над проповедью, а уж в каких условиях. Вот. Так что отец Александр в этом отношении очень так хорошо понимал обстановку, ситуацию, и когда при нем вот критиковали тогда наших епископов, архиереев, он говорит: что вы критикуете? Они нас заслоняют своими спинами, а мы за их спинами должны трудиться, проповедовать Евангелие. Так что всегда у него было такое, так сказать, настроение, которое отражается в одной буддийской притче. Учитель буддист задает вопрос ученику, проводит линию на земле, черту, и говорит: как сделать, чтобы эта линия стала меньше? Ученик в замешательстве, да, улыбнувшись, учитель проводит рядом линию большего размера. И тогда... Так что отец Александр всегда приветствовал не столько критику, какое-то выступление и прочее, сколько противоположность, создавая что-то положительное.
Да. Вот это действительно очень существенная черта. Несмотря на то, что в общину отца Александра Мени входило очень много тех, кого мы скопом называем диссидентами, сам он в этой деятельности, насколько я понимаю, не участвовал, да, а сосредотачивался именно на проповеди Евангелия, проповеди Христа и воцерковлении этих порой очень непростых людей.
Да, ну и создание книг, потому что...
Ну, это часть проповеди, конечно.
Да, потому что через книги действительно люди узнают о Священном Писании, узнают о Евангелии, о Христе. Это очень важно. И это поразительно, как он мог столько написать при его огромной нагрузке. И вот его наследие совершенно потрясающее. Он вот уже с моего возраста был убит совсем молодым, 55 лет.
Да, да.
Это совсем мало.
Да, да. Ну, вообще говоря, если бы его жизнь не оборвалась таким образом, да, так трагически, он вполне мог сидеть с нами сейчас в этой студии и разговаривать об этом времени.
Да, думаю, что да.
Да.
Многие митрополиты его ровесники.
Ну, абсолютно ровесник митрополита Ювеналия, например, да, который...
Да.
Митрополит Кутийский и Коломенский.
Или вот несколько дней назад я ездила, правда, домой. Я ездила записывать интервью с отцом Владимиром Ереминым 29-го года рождения.
О, вот. Серьезный
возраст. Да. Вот, так что ничего невозможного в этом.
Да, конечно, это очень так повлияло негативно на церковную обстановку
еще бы
в России. Ну, что делать? Это такой,
мне кажется, что и не только на церковную.
Такой путь пророка.
Да.
Тут ничего не поделаешь.
Да, да, это так. Ну, а возвращаясь к самиздату, вы в одном из ваших интервью сказали, что вам даже пришлось обучиться переплетному делу в связи с этим.
Немножко, да, занимался этим, но потом оказалось, что гораздо все-таки эффективнее кому-то отдавать, потому что это требует времени, оборудования, немножко переплетал. Ну, это несложно, даже интересно. И вот сейчас стоят у нас эти уже книги, в то время отпечатано на машинке с корешками, где написано толкование книг пророка Иеремии, пророка Исаии и так далее.
У нас тоже вот в музее есть эти книги, перепечатанные. Да, 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 да. И,
возможно, что-то из этого перепечатано отцом Александром.
Может быть. Переплетено.
Я сам тоже не перепечатывал, потому что это проще было все-таки отдать машинистке, там человек подработает, а мы их, так сказать, им, ну, не просто отдавали, а как-то приходилось это, ну, за деньги, правда, то есть были, так сказать, передаточные механизмы.
А вот за деньги, да, вот вопрос денег встает. А как это вообще все вот распространялось? Вот отпечатано 4 копии чего-нибудь. Они отпечатывались под заказ?
Конечно.
То есть человек как знал, что он купит это издание?
Ну, тут по-разному, поскольку это небольшое, ну, как правило, все-таки 6 экземпляров делали. Вот. Ну, между друзьями, так сказать, распространяли. Да. Ну, это не было какой-то организации большой, грандиозный. Хотя были вот Борщев, там другие вот его друзья, они такие большие тиражи, но они ксерокопии делали большое, молитвослово и прочее. Так что такая деятельность была достаточно активная. Я думаю, что здесь надо еще подчеркнуть то обстоятельство, что почему и зачем мы об этом сейчас говорим, чтобы вот мы как-то ценили наше нынешнее время.
Да, да,
вот это
да.
Все очень просто. Вот когда люди без всякого труда могут купить Евангелие, даже в храме нас много бесплатно сейчас раздаются Евангелие.
Вот, и Евангелие, и молитва слов,
как бы,
конечно.
Ценить и понимать вот это время как некий подарок.
Самое интересное, что приходится общаться с людьми того времени, у которых процесс церковного осознания происходил в то время, которые, например, видимо, не имели какого-то выхода на самиздат, и долгое время Евангелие в руках не держали, у них не было возможности прочитать, или это вот кому-то, как одному моему знакомому, там, перед армией в конце 70-х в руки попал какой-то уже многократно переписанный списочек Евангелия от Иоанна, у него не было возможности получить ничего другого.
Конечно.
А кто-то достаточно свободно пользовался самиздатовской литературой и имел доступ ко многим книгам.
Это зависит от того, к какому кругу ты принадлежал.
Да, конечно.
Конечно,
самиздат – это все-таки очень ограниченное число,
конечно,
читателей.
Конечно.
Это скорее, так сказать, вот активные люди, которые через это передают другим. Но просто
еще
надо...
попади в этот,
да,
круг.
Да, просто повторюсь, что мы должны ценить вот то время, которое
сейчас
мы имеем все книги. И даже для того, чтобы купить там Диккенса, Толстого, надо будет там создать там 20 килограмм макулатуры и все прочее, так только тогда.
Стоять в очереди.
Да, пожалуйста, да. Сейчас вот все это есть. Потому что вот такая одна из идей отца Александра Имения, такая проходная через его книги, что когда люди что-то не ценят, не приносят плодов на дар, который они имеют, вот это отнимается.
Не благодарят.
Да. 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 Нет, не только не благодарят, они не дают, не приносят плодов.
Угу.
Потому что, конечно, важно, чтобы эти все книги не просто лежали, стояли где-то на полках, а чтобы они читались, и люди задумывались, для чего живут. То есть то, к чему и призывает Евангелие, призывает христианство, вера, относились к этому серьезно. Потому что когда человек оказывается недостоин, имеющийся дар, то и происходит разрушение Константинополя, революция в России и так далее, что что-то внутри было нездорово, не так. При этом важно не реставрировать ту действительность, как нередко, так сказать, наблюдается такое стремление, вот, а вот строить именно на основании того вот той истины, которую мы открываем через Священное Писание.
Это так. Вот у нас в музее есть Священное Писание совершенно в разных видах. Есть перепечатанные на машинке, есть дореволюционные книги, которые Священного Писания, которые бытовали в то время, конечно же, совершенно ветхие. А есть переписанные от руки. И многие вспоминают, что для них это было важным таким духовным опытом, да, упражнением переписать от руки Евангелие. Например, переписывали от Марка, да, как самое краткое. Но не надо забывать о том, что все-таки у человека должен быть выбор. Вот такое духовное упражнение, да, совершить, переписав от руки, или взять книгу. Когда у человека такого выбора нет, это что-то ненормальное. А сейчас, слава Богу, это есть. И мы
да, имеем, да, и вот в большом количестве Евангелий стали к нам поступать вот уже в конце 80-х, в 90-м. Я тогда еще служил вот на речном вокзале, но поскольку был депутатом Моссовета, то как раз нам стало поступать вот из Запада препятствия. Все исчезли. Как раз отпечатанные вот Новый Завет и Ветхий Завет. И мы как раз вот... Я выходил на исповедь, значит, там на речном вокзале, в карман с собой набирался 10-15 экземпляров небольших, небольшого формата. И если спрашивал, а вы читали Евангелие? Да нет, где же его взять? Нет, все. Вот, пожалуйста, возьмите, читайте. Так что такое было вот время.
Вы себя чувствовали немножко Дедом Морозом,
да,
при этом,
да? Да, такой был очень интересный переходный период такого свободы и выбора, куда идти и так далее. Так что это был такой очень важный период, начало 90-х.
Да, конец 80-х, начало 90-х. Я немножко краем своей памяти, конечно, это помню. Даже не то, что помню, а вот чувствую как-то. Это не память ума, а память сердца. Память сердца, которая сильнее рассудка, память печальная. Но мне кажется, сейчас было бы уместно нам поговорить о вашей собственной книге.
Ну да, тоже такая.
Да, потому что с ней связана очень интересная история. Вы ведь начали ее писать еще в 70-е годы, если я не ошибаюсь.
Нет. Это был 83-й год.
Но все равно это еще доперестроечное время.
Да, да, конечно, конечно. Ну, как-то вот хотелось какие-то поделиться своими мыслями, размышления о Русской Православной Церкви. К 83-му году я уже 10 лет служил диаконом. Это все-таки немалый срок служения в церкви. И вот какие-то такие впечатления, соображения и так далее. И я назвал книжку «Побелевшие нивы» именно из вот Евангелия от Иоанна, слова Господа, посмотрите на нивы, как они побелели и готовы к жатве. Действительно, тогда уже это было очень видно, как народ жаждет веры, жаждет церкви, и как многое
это действительно было так, потому что вот могло же ведь сложиться впечатление, что к концу 70-х годов такая религиозность в среднестатистическом советском гражданине, она уже совершенно заснула.
Нет, нет, все-таки это было не так. Я думаю, как раз вот вместе с таким вот подъемом диссидентского движения, как раз во многом это выразилось именно и вот интересу и религии как гонимым. Это как некое противопоставление позиции государству, противопоставление своей позиции уважительного отношения к церкви, к религии, и вообще, что за этим всем стоит. Тем более, что вот мы только что говорили о том, что уже самоздат появился к этому времени, и там издат, и люди уже стали что-то читать, что-то узнавать, и вот позиция государства, так сказать, на ограничение всякой вот церковной деятельности, христианства, конечно, стало уже вызывать некую оппозицию и внутри, во всяком случае, образованных людей. Так что вот к этому времени вот то, о чем мы и говорили, тысячелетие христианства и 70-летие советской власти и прочее, уже появилась вот эта религиозная жажда. Угу. И не случайно ведь в конце вот 80-х, когда вот я стал уже священником, начало 90-х, это массовое крещение людей. Не только младенцев, как до этого приносили, а взрослые люди приходили. Я же помню прекрасно, как у нас вот на речном вокзале там было по 120 крестин 120 крестин.
В день?
В день.
В воскресный обычно.
И в субботний тоже выходной день, в субботний воскресный, 120 крестин. В обычные дни были 20-30 крестин. У нас сейчас 20 крестин за месяц младенцев, потому что, ну, покрестили там немного. Вот, а тогда это было такое массовое крещение, причем какая там катехизация, там же ничего не слышно, не видно, непонятно. Ну, что делать, были такие условия. Так что я как раз об этом пишу вот в этой своей книжке, о том, что не было никакой подготовки, что она необходима, нужна и так далее. Вот. Но, конечно, сейчас ситуация совершенно другая. И книга имеет скорее такой же исторический характер. Но сейчас уже обязательно хотя бы кратко катехизация, и уже какие-то есть наработки. А тогда, помню, отец Георгий Кочетков начинал такую катехизацию обширную, так сказать, полулегально, и лекции, и все было, так что это все начиналось тогда.
Помню.
Вот. Ну и потом, конечно, я так как-то вот в 83-м году написал о всяких таких вот явлениях, которые вызывали негативно, ну, равнодушие священников, низкообразованность, агрессивность бабушек церковных. Это психологически все понятно.
83-й год, и эти проблемы там с бабушками, с теми же, о которых говорили и в начале 90-х, и в конце 90-х, и в начале 2000-х, и сейчас говорят. Эти проблемы в 83-м году тоже уже ощущались.
Конечно, и даже раньше. Я там вот описываю, как мой первый визит в церковь. Это еще даже было до моего крещения, где-то там 57-й год. Вас зашли там послушать, надо 40, как бабушка набросилась, ишь, пришли соглядатые, ишь, нашли время.
Ну,
там все
такое. Может быть, они, люди так охраняли же, да, вот это, стояли на своем пятачке, да, как бы за веру, да. Они могли вас принять за воинствующих каких-нибудь атеистов.
Да нет, то мы есть так это тихонечко все можно вошли, понять. Все. Нет, ну это понятно, так сказать, такая реакция, вот угу. У нас истина, все, мы гоним, а то, что тут пришли.
То есть, потому что для церкви, конечно, была очень характерна вот такая психология, осажденные крепко.
Да, но, к сожалению, вот такая агрессивность, она сохранилась и сейчас. Нередко во многих храмах и замечания начинают делаться, вот там без платочка, брюк, там прочее-прочее. Это все и сейчас живо. И, конечно, всегда вызывает огорчение. Поэтому я в этой книге об этом-то и писал, что церковь все-таки должна быть таким местом, куда человек, какой бы он ни пришел, вот все-таки быть принятым вот, доброжелательно.
Я даже по себе ощущаю, когда я захожу в незнакомый храм, в незнакомый где-нибудь.
Я стараюсь в незнакомый храм не заходить.
По-разному бывает. Все всякое. Да, все да. Бывает по-разному. Я так настороженно жду, что сейчас мне за что-нибудь сделают замечание. Да, за да, что-нибудь. Если идет служба, уже часто с этим сталось, не там встал. И мои друзья-священники, которые по гражданке одеты и заходят в разные храмы, точно так же с этим сталкиваются
постоянно. Что за выражение?
Постоянно.
Ну что за выражение?
По гражданке? Ну, хорошо. Без подрясника.
В партикулярном.
Ну, а это что за выражение, Ксения Андреевна?
Нет, прошлое светское платье, духовное платье.
Да. В светском когда, платье заходят
да,
в православный
храм. Да, кстати, это, говорят, священник в облачении, а на самом деле только всего лишь в рясе.
Да,
да вот, облачение же это богослужебное.
Да, облачение, да. Это уже филонь, там, да. Вот, но это так, ничего. Вот, а это так называется, духовное платье, и вот это и есть ряса, подрясник, крест и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, в Москве, в Столешниковом переулке, гость программы «Светлый вечер».
Вот, ну и вот я как-то вот в такой же обстановке, очень свободной, демократической, начало 90-х, решил эту книжку, ну, дополнить уже теми соображениями, которые появились к этому времени.
А мне вот интересно, вы когда работали над этой книгой, да, в начале 80-х годов, вы как-то ее так писали внутри себя и в стол, или вы обсуждали ее с знакомыми,
нет,
например, с отцом Александром тоже минимум, или
нет? Нет, я писал просто как, ну, обычно, так сказать, самоиздат, такой, ну, свои впечатления, так, все там, все такое. Кстати, интересно, что отец Александр отнесся к ней так очень сдержанно. Вот, я к 50-летию подарил такой один из экземпляров. Да, да, как-то все сдержано. Вот, и я понимаю, почему. Потому что, как я уже говорил, он был настроен не столько не на критику, сколько на позитивное.
На созидание.
Провести большую черту рядом с той, которая есть. Вот, а дальше критика не особо. Ну, что было, то было. Но мне как-то вот хотелось все-таки, чтобы какие-то вот вещи в церкви, чтобы вот их не было. Грубость священников, какая-то вот нездоровая заинтересованность исповедующего священника к интимной жизни, так сказать, исповедуемость, сразу, так сказать, нажимание на это и так далее. Так что я вот сегодня как раз перед тем, как сюда к вам прийти, посмотрел это, некоторые странички этой своей. Конечно, много уже имеет чисто такой исторический интерес, и сейчас не актуально. Ну, а что-то еще и остается
да,
и сейчас.
Да.
Исторический интерес, мне кажется, сейчас вызывает даже уже такой исследовательский описание церковной жизни 90-х годов, потому что церковь 90-х годов нам уже сейчас не знакома, а людям, которые приходят в церковь в 2018, 19, 20 году, вовсе кажется чем-то таким очень-очень древним.
Да, но какие-то черты, к сожалению, остались. Вот о чем мы говорили, замечания там старых бабушек и прочее. Думаю, что все-таки важным должно быть это лейтмотивом церкви, чтобы было понимание и у прихожан, и у священников, что прежде всего необходимо для верующих людей доброта. Вот человек пришел в храм, переступил порог. Может, он первый раз или десятый раз, неважно. Но он приходит, рассчитывая, что вот здесь-то к нему отнесутся со вниманием. Вот здесь-то как-то он встретит доброжелательную реакцию и так далее. И это очень важно.
Ну, видите, это же очень трудно, ведь мы все вот этим, многие из нас, особенно если говорить о людях старшего поколения, они изувечены, искалечены вот таким советским опытом. Вот
да.
Это все время нужно локти в стороны выставить.
Нет, ну, когда если человек все-таки уже стал прихожанином, стал христианином и прочее, вот, начал церковную жизнь, он как-то должен, конечно, понимать, что вот с
но
таким вот отношением.
Преодолевается
тем
с большим трудом,
Евангелие,
конечно.
Евангелие в этом отношении дает множество примеров. Тоже там Закей, мытарь, там и прочее. Так что думаю, что нам необходимо вот помнить о том, что мы... Христос есть, путь истинной жизни, а церковь – невеста Христова, которая стремится к своему жениху, смотрит на него и идёт за ним. Вот это, наверное, самое главное. И не ставить самим себе отметок, порицая других. Ну, сейчас, слава Богу, мы живем в очень такое благоприятное время, и поэтому самое главное, думаю, нам сейчас не направлять, так сказать, свои критические способности на критику церкви, а смотреть, что стоит за этим. Потому что все-таки мы веруем во Христа. Вот, а не в того или иного архиерея, который может как человек поступать что-то неправильно, где-то ошибаться и так далее. И в этом отношении вот, я должен сказать, что у нас вот, огромное счастье в том, что у нас тот, кто возглавляет нашу церковь, патриарх Кирилл, замечательный даром проповедничества. Прекрасно, так сказать, форум и проповедь, все содержание, выступление по радио, причем он такой трудоголик. Очень много, так сказать, этому уделяет и силы, и времени, так что слава Богу. И смотри, все-таки идти за Христом. Вот это, наверное, самое главное, что вот я хотел пожелать нашим слушателям, что вот помнить, что Христос сказал себе, я путь истинной жизни. И вот идти этим путем к этой истине и через это получать жизнь для всех наших вот дел, всех наших служений.
Спасибо большое. Благодарим отца Александра Борисова, настоятеля храма святых Бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, за эту беседу. Очень интересно. Ждем вас в другие наши программы. Давно вы у нас не были. Спасибо.
Спасибо большое. Конечно, несколько сбивчиво, потому что мы касались, в общем-то, не какого-то вероучения, скорее обрисовывали некую обстановку.
Ну, так это же очень интересно всегда. И наша программа, вот этот проект совместный с музеем Советский Союз.
Мы создаем образ времени, да?
Да.
Потому что если не говорить об этом образом, то остается схема.
Да.
Мы
да.
же недаром говорим музей-исследовательский центр. Да.
Сопоставляет, так сказать, соединив прошедшее с грядущим.
Конечно, да.
Спасибо. Директор музея Ксения Толоконникова.
Доброго вечера, спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что они могут нам писать под спудом @yandex.ru, это адрес музея.
info@radiovera.ru, это адрес радио, куда тоже можно писать в нашу программу.
И мы очень ждем ваших писем.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго, храни вас Бог.
«Светлый вечер» на радио «Вера».